Здравствуйте, мои уважаемые слушатели. Сегодня мы закончим 8 главу 3 части книги Уильяма Энгеля «Семена разрушения. Тайная подоплека генетической манипуляции». И начнем с составления генетической карты риса. В 1984 году фонд решил запустить современную программу по составлению генома риса, используя новейшие разработки в области молекулярных и компьютерных технологий. В то время еще не было никакой возможности проверить это экспериментально. Официально было объявлено, что огромные научные усилия были брошены на решение проблемы голода в мире, которая, согласно прогнозам роста численности населения, должна была возникнуть в ближайшие несколько десятилетий из-за появления дополнительного миллиона голодных ртов. Деньги на исследования проводились через новую специально созданную организацию «Международная программа по рисовым биотехнологиям», расположенную в одной из ведущих исследовательских лабораторий. За следующие 17 лет фонд истратил $105 миллионов США собственных денег, весьма впечатляющую сумму, на разработку и распространение ГМО-риса по всему миру. Более того, к 1989 году фонд тратил дополнительно $54 миллиона в год, то есть около $540 миллионов за последние 10 лет на тренировочные центры и хранилища для распространения новейших разработок в рисовой генной инженерии. Семена генной революции выращивались тогда еще с большой осторожностью. Для широкой общественности решение о развитии ГМО-разновидности риса выглядело основным противостоянием между фондом Рокфеллера и его сторонниками с одной стороны и учеными и политиками с другой. Первоначально фонд финансировал 46 научных лабораторий по всему индустриальному миру и к 1987 году расходовал более $5 миллионов в год на проекты, связанные с геномом риса, а точнее на составление генетической карты риса. Среди получателей щедрых пожертвований были Швейцарский государственный институт технологий в Цюрихе и Центр прикладных биологических наук во Фрайбургском университете, Германия. Кроме того, гранты расходовались на выстраивание международной сети ученых, способных, забывая о роли генетической модификации растений и ее связи с будущим человечества, распространять по миру то видение ситуации, которое было угодно Рокфеллерам. Фонд финансировал подготовку сотен выпускников вузов и аспирантов по всему миру, чтобы создать научную сеть для последующего быстрого и широкого коммерческого распространения ГМО. Это вызвало к жизни элитное братство, воспитав среди его членов, согласно словам одного из его участников, чувство взаимного родства. Все пятеро ведущих докторов-исследователей в важнейшем Филиппинском международном научно-исследовательском институте риса, поддерживаемом фондом, финансировались непосредственно Рокфеллерами. Без поддержки со стороны Рокфеллера нам было почти невозможно получить такие результаты, так заявил заместитель директора по исследовательской работе института. Вскоре после начала международной программы по рисовым биотехнологиям было принято решение сконцентрировать усилия на создание такой разновидности риса, которая, как утверждалось, помогла бы решать проблему недостатка витамина А у недоедающих детей в странах развивающегося мира. Это была великолепная пропагандистская уловка. Она помогла привлечь симпатии общественности, создавала ощущение, будто ученые-генетики прилежно трудятся над решением проблемы недоедания и голода в мире. Вот только один момент. Это был преднамеренный обман. Выбор риса в качестве старта генной революции Рокфеллера был не случайен. Как заметил один исследователь, рис был основным пищевым продуктом для 2,4 миллиарда людей. Он осваивался и выращивался местными фермерами в течение, по меньшей мере, 12 тысячелетий для создания сортов, способных произрастать в различных условиях. Рис был синонимом продовольственной безопасности в большей части Азии, где собиралось более 90% всего выращиваемого риса, преимущественно в Китае и Индии, где он составлял 80% ежедневно употребляемого рациона в пересчете на калории. Рис являлся основным пищевым продуктом в Западной Африке, в Карибском регионе и тропической части Латинской Америки. Фермеры, выращивавшие рис, вывели много сортов, чтобы он мог быть устойчивым к засухе, к вредителям и способен произрастать в абсолютно любом климате. И все это без использования каких бы то ни было биотехнологий. Они создали невероятное разнообразие сортов, более 140 тысяч разновидностей. А фон Трокфеллера имел свои планы на азиатский рис задолго до проекта международной программы по рисовым биотехнологиям в 1984 году. Основной целью «Зеленой революции» фонда была азиатская рисовая промышленность. Всего за 30 лет «Зеленая революция» уничтожила существенную часть рисового разнообразия, используя так называемые высокоурожайные сорта, которые погрузили азиатское крестьянство в водоворот мировой торговой системы и всемирного рынка удобрений, высокоурожайных семян, пестицидов, механизации, ирригации, кредитных и маркетинговых схем, созданных для них западным агробизнесом. Центральным двигателем этой ранней рисовой революции был Филиппинский международный научно-исследовательский институт риса, финансируемый Рокфеллерами. И совсем неудивительно, что институт риса, обладавший генным банком с 1/5 всего рисового разнообразия, стал основным средством распространения генной революции фонда Рокфеллеров. Он имел в своем банке все сколь-нибудь значимые известные разновидности риса. Международный научно-исследовательский институт риса использовался сторонниками «Зеленой революции», чтобы под предлогом охраны сконцентрировать контроль над сокровищем, незаменимым разнообразием азиатских рисовых семян. Институт перешел под покровительство консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям сразу после ее создания фондами Рокфеллера и Форда в 60-м году во время «Зеленой революции» в Азии. Это же консультативная группа была той самой организацией, которая контролировала довоенный банк семян в Ираке. Группа действовала из штаб-квартиры в Вашингтоне, содержавшейся на деньги все того же фонда Рокфеллера. Таким образом, Всемирный банк, чья политика определялась Вашингтоном, получил ключ к рисовому банку Азии. Более 3/4 всего генетически измененного американского риса и зародышевой плазмы вело свое происхождение из банка семян Международного научно-исследовательского института риса. Затем использование этого риса было навязано странам Азии правительством США, потребовавшим устранения нечестных торговых барьеров, существовавших для рисового импорта из США. Позже Международный научно-исследовательский институт риса стал механизмом, позволявшим международным гигантам агробизнеса, таким как Сингента или Монсанто, незаконно брать семена из банка семян, собственности местных фермеров, который был передан институту в доверительное управление. Эти семена, попадая в лаборатории Монсанто или другого гиганта агробизнеса, проходили генную модификацию, а затем патентовались как эксклюзивная интеллектуальная собственность компании. Созданная в 1994 году, Всемирная торговая организация представила новое соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности ТРИПС, впервые разрешившее международным компаниям патентовать растения и другие формы жизни. В 1993 году соглашение по биологическому разнообразию ООН приняло решение, дававшее право пресекать воровство из подобных источников семян, принадлежавших странам развивающегося мира. Вашингтон, однако, внес маленькое изменение в исходный текст. Он потребовал, чтобы за рамки этого договора выходили все генетические источники семян, управляемые консультативной группой по международным сельскохозяйственным исследованиям, частью которых являлся и Международный научно-исследовательский институт риса. Это коснулось полумиллиона запасников семян или 40% всего мирового хранилища уникальных растений, зародышевая плазма, которая хранилась в генных банках мира. Это означало, что агрокомпании по-прежнему могли свободно брать и патентовать семена. В результате использования ресурсов института к 90-м годам обогащенный витамином А рис, финансируемый фондом, стал основным ядром исследовательских работ международной программы по рисовым биотехнологиям. Эти гранты финансировали, среди прочих, и большую часть работ в этой области, выполненную Швейцарским федеральным институтом технологий в Цюрихе. Пропагандисты фонда утверждали, что недостаток витамина А является основной причиной слепоты и смерти у новорожденных детей в странах развивающегося мира. Статистика ООН показала, что, возможно, от 100 до 40 миллионов детей по всему миру страдают дефицитом витамина А. Среди них от 250 до 500 тысяч слепнут. Ну, вот здесь, уважаемые слушатели, мне понравилось слово сочетание «статистика» и «возможно». Так вот, продолжаем. Это была насущная проблема, позволявшая привлечь эмоциональных людей в ряды сторонников спорной технологии создания ГМО растений и ГМО зерновых. Золотой рис стал символом, объединяющим знаменем и демонстрацией обещаний генной инженерии, даже при том, что все эти обещания были лживыми россказнями и преднамеренным обманом. Использование ГМО риса впервые за всю историю открыло бы дорогу к прямому контролю всего риса, основного пищевого продукта для 2,4 миллиарда человек. Да, генной революции международный агробизнес игнорировал рис. Частично причиной являлись низкие доходы рисового региона и населявших его крестьян, частично тот факт, что была доказана чрезвычайная сложность получения рисовых гибридов. Зерно, запасаемое фермерами, составляло до 80% всего риса в Азии. В своей попытке заменить на рынке натуральный рис его генетической модификацией, фонд и его помощники ничего не оставили на волю случая. В 1991 году фонд Рокфеллера и фонд братьев Рокфеллеров создали новую организацию — Международную службу оценки применения агробиотехнологий, возглавляемую мексиканским зеленым революционером, главой Международного центра селекции кукурузы и пшеницы доктором Кливом Джеймсом. По их собственным словам, целью этой службы было, цитата, «внесение вклада в уменьшение бедности в странах развивающегося мира путем повышения урожайности зерновых и роста доходов фермеров, особенно среди стесненных в ресурсах, создать более устойчивое сельскохозяйственное развитие в более безопасной окружающей среде». Единственная загвоздка была в том, что такая гигантская задача, с их точки зрения, могла быть решена только при использовании биотехнологий. Международный центр селекции кукурузы и пшеницы был всего лишь базой для продвижения ГМО-растений в целевые развивающиеся страны. Эта организация была создана и приступила к работе почти за 10 лет до того, как стало понятно, что разработки по программе «Золотой рис» реализуемы. Она с самого начала была ориентирована на распространение ГМО-растений в развивающиеся страны. А фонд Рокфеллера был не единственной организацией, поддерживавшей Международный центр селекции кукурузы и пшеницы. Его также поддерживали корпорации агробизнеса, биотехнологии, такие как Monsanto, Novartis, позже переименована Syngenta, AgroEvo, позже переименована в Aventis Crop Science, и Министерство сельского хозяйства США. Их целью было создание глобального партнерства между гигантами агробизнеса в индустриальных странах, в основном в США, и странах развивающегося мира. Для создания партнерства центр организовал проект по обмену технологиями по основным вопросам тканевых культур, диагностики и генной инженерии. Интересный факт. Генри Киссинджер составил в 1974 году список из 13 приоритетных развивающихся стран для проведения правительством США политики депопуляции, согласно меморандуму 200. А Международный центр селекции кукурузы и пшеницы тоже имел список приоритетных стран для внедрения генетически модифицированных зерновых. Список из 12 стран включал Индонезию, Малайзию, Филиппины, Таиланд и Вьетнам в Азии, Кению, Египет и Зимбабве в Африке, Аргентину, Бразилию, Коста-Рику, и Мексику в Латинской Америке. Существенно то, что половина этого списка пересекается со списком Киссинджера, определившего политические приоритеты за 17 лет до этого. Геополитика и в самом деле оставалась предметом постоянной заботы. К 2000 году фонд Рокфеллера и Швейцарский федеральный институт технологий объявили, что они успешно позаимствовали два гена у желтого нарцисса и, добавив к ним гены бактерий, встроили их в ДНК риса с целью получить то, что они называли провитамин А или бета-каротиновый рис. Поскольку этот рис содержал в себе витамин А, то он имел оранжевый цвет, был назван золотой рис. Еще одна великолепная маркетинговая уловка, ведь каждый хочет иметь золото, все равно какое. Теперь люди якобы могли съедать свою чашку риса каждый день и одновременно предотвращать развитие слепоты и других нарушений у детей, вызываемых недостатком витамина А. Дети в Азии и прочих странах столетиями получали витамин А из других источников. Проблема была не столько в недостатке витамина А в еде, сколько в недостаточности в рационе продуктов, естественным образом содержавших витамин А. Доктор Вандана Шива, индийский участник программы «Биоразнообразие», в своей критической статье о пропаганде золотого риса фондом Рокфеллера сарказмом отметила, что первейшим недостатком ГМО риса, обогащенного витамином А, является сдвиг в тень альтернативных источников этого витамина. Директор Международного научно-исследовательского института риса Пер Пинстра Пандерсон однажды сказал, что рис, обогащенный витамином А, необходим бедным странам Азии, потому что мы не можем помочь большому числу людей, страдающих недоеданием только лишь таблетками. Шива возражала, что кроме таблеток есть множество других вариантов получения витамина А. Он содержится в печени, яичном желтке, курице, мясе, молоке, масле. Исходный компонент для синтеза витамин А содержится в темно-зеленых листовых овощах, шпинате, моркови, тыкве, манго. В пресс-релизе фонда также не было упомянуто, что передозировка витамина А вызывает отравление организма, которое для грудных детей оборачивается необратимыми повреждениями мозга и другими пагубными последствиями, факт, о котором были осведомлены и врачи, и ученые. Более того, суточная норма риса, которую должен был потреблять человек для получения нормальной дозы витамина А, была просто невообразима. Человек просто не смог бы съесть столько риса. По одной из оценок, обычный человек в Азии должен был съедать 9 килограммов приготовленного риса в день только для того, чтобы получить необходимую суточную дозу витамина А. Обычный дневной рацион в 300 граммов мог бы дать только 8% от необходимой суточной нормы. Президент фонда Рокфеллера Гордон Кенвей нерешительно ответил на критику следующим пресс-релизом. Цитата.
Для начала надо отметить, что мы не считаем золотой рис решением проблемы дефицита витамина А. Скорее, он является отличным дополнением к диете из овощей, фруктов, животных продуктов, являясь источником витаминов и пищевой добавкой к разнообразной еде.
Далее он добавил.
Я согласен с доктором Шивой, что популяризация золотого риса среди общественности немного перешла границы.
Возможно, популяризация в массах зашла слишком далеко. Но кампания по распространению генетически модифицированного золотого риса по определению еще не слишком преуспела с точки зрения генной революции фонда Рокфеллера. В 2000 году фонд объявил, что передает результаты своих исследований общественности. На деле они хитроумно передали все результаты технологическим гигантам агробизнеса. В мае 2000 года британская компания AstraZeneca, ставшая впоследствии частью швейцарской Сингенты, объявила, что приобрела эксклюзивные коммерческие права на использование золотого риса. Золотой рис стал для промышленной ГМО-биотехнологии сильным средством пропаганды. В 1999 году президент Билл Клинтон заявил, цитата,
«Если бы мы могли лучше использовать золотой рис, это генетически измененную разновидность риса, насыщенную витамином А, передав ее странам развивающегося мира, то могли бы спасать 4000 жизней в сутки Именно столько ежедневно умирает от плохого питания и недоедания.
Сингента и Монсанто получили патент на золотой рис, заявив, что сделают технологию в гуманитарных целях бесплатной для использования любой развивающейся страной. Критицизм и скептицизм по поводу разумности передачи базового продукта питания под контроль гигантам агробизнеса и медикам становился все слабее по мере того, как пропагандистская машина фонда Рокфеллера и Локби агробизнеса набирали обороты. Один очень видный медицинский эксперт, доктор Ричард Хортон, редактор британского медицинского журнала «Lancet», сказал, что, цитата,
«Поиски технологического способа победить голод – возможно, самая коммерчески невыгодная и сумасбродная затея среди всех проектов нового столетия».
Мало кто прислушался к его словам. Как заявил незадолго до своей смерти в июне 2003 года Стивен Смит, человек, работавший над проектами генетической модификации семян для Сингенты, основного владельца патентов на золотой рис и знавший всю кухню изнутри, цитата,
«Если кто-нибудь скажет вам, что генная инженерия поможет накормить мир, скажите ему, что он заблуждается. Чтобы накормить мир, нужна политическая и финансовая воля, а это не имеет ничего общего с производством и распределением».
Все, что фонд Рокфеллера утверждал про накормить голодных, используя генетически модифицированные организмы, всего лишь миф. Но этот миф был в руках могущественных миротворцев. Революция свершилась. Используя тщательно разработанные структуры для распространения семян генной революции, Международный центр селекции кукурузы, пшеницы, консультативная группа по международным сельскохозяйственным исследованиям, Международный научно-исследовательский институт РИСА и прямое финансирование от фонда Рокфеллера, агробизнес и сторонники генной революции подготовились к следующему большому шагу – консолидации мирового контроля над поставками продуктов для всего человечества. Для этого необходимо было создать новую организацию. И названа она была Всемирной торговой организацией, или ВТО. Ну вот на этом мы с вами, мои уважаемые слушатели, закончили знакомство с третьей частью книги Уильяма Энгеля. Часть третья называлась «Создание агробизнеса». И в следующем выпуске у нас будет часть четвертая. Семена ГМО вырываются на свободу. Узнаем об этом вместе. До следующей встречи. Вам всего доброго. До свидания.